Трансгуманизм Инкорпорейтед. Роман Виктора Пелевина. Озвучено Русланом Габидуллиным специально для Плюс-студии. Ты поверь в иную жизнь на другой меже. Трансгуманизм Инкорпорейтед. Главный вопрос, который ставит перед нами будущее, это кого туда пустить. Атон Гольденштерн, CEO Трансгуманизм Инкорпорейтед. Гольденштерн – все. С чего начинается человек? С ранних детских впечатлений, сказал бы кукуха-терапевт. И был бы прав. Недалеко от фермы, где Маня встречала новый 206-й год Гринпауэра, затаилась в лесу старая шахта. Напоминание об одной из утерянных начальством России круглая военная пропасть времен карбоновых войн, похожая своим бетонным надгробием на перевернутую фуражку, металлический кант по краю, треснутая тулья и ржавый козырек. Кажется, при первых Михалковых ашкеназах, или даже еще раньше, тут был один из боевых парниковых генераторов. Но достоверных сведений об этом не сохранилось. Остались только впадины букв на бетоне, краску из которых давно вымыли дожди. Удар по Гольфстриму, удар по атлантизму. Когда маленькая Маня гостила на ферме у тетки, она часто ходила сюда с ребятами бросать вниз бутылки и камни. На краю шахты было почти так же страшно, как на верхушке заброшенного ветряка. Шахта была как бы ветряком со знаком минус. После броска возникала долгая пауза, и снизу долетал тихий чпок или чмок. Шахта была глубокой. Тетка рассказывала, что дыру много раз пытались залить бетоном, но он все время куда-то утекал. Сосчитать, сколько именно утекло, было трудно, и бетон продавали налево, списывая воровство на бездонную пропасть. В конце концов власти махнули рукой и просто огородили бездну колючкой, в которой сразу же наделали дыр, сохранившихся в неприкосновенности до самого совершеннолетия Мани. Впрочем, это могли быть уже другие дыры, сделанные кем-то в другой проволоке. Все течет, все меняется и остается таким, как было. Дважды войти в одну реку нельзя, а вот состариться и подохнуть на ее берегу без особого труда удается любому. И не надо даже особо вникать, тот это берег или нет. Граффити на подмороженном бетоне остались прежними. ГШ-слово в разных падежах и употреблениях. Чего еще ждать от русской провинции? Непристойности, глупые рисунки. Маня сама когда-то писала здесь подобное. Правда, до ГШ-слова не опускалась. Не из такой была семьи. В общем, привет тебе, шахта. Маня перегнулась через бетонный околыш, глянула во тьму и бросила туда принесенную с фермы пустую бутылку. Прошло томительно много времени, а потом далеко внизу что-то не то хрустнуло, не то плеснуло. Тонкий ледок и жижа под ним, если судить по звуку. Так же, как 10 лет назад. Прощальная жертва детству была принесена. По дороге назад на ферму Маня весело думала, что ее фрактальной родиной, про которую так любят говорить в лицее, была не теткина ферма, а эта вот шахта и кусты. На ферме ждали сразу два сюрприза. Прямо сюда прибыли подарки. Дорогущая новая кукуха от отца и персональная поздравительная поэма, присланная московским лицеем К-206АВ. Отчет времени в лицее вели на латыни. Поэма, написанная не нейросетью, а живым филологическим коучем, обыгрывала имя Мани, вернее, его созвучие со словом «Маней». Чтобы поглядеть, как коуч читает, Маня надела смарт-линзы. Коуч был смешной. Старый, плешивый, седой, из какого-то совсем древнего поколения. Даже не друмеров, а крумеров или вообще Брумеров. Он слегка заикался, а в слинзах вдобавок еще и двоился, что казалось его персональным недостатком.
«Все мальчики и девочки в наше время влюблены первым делом в деньги, и это нормально», — сказал он, протягивая Мане фальшивый электронный букет, растворившийся в пространстве, достигнув ее предполагаемой руки.
«У тебя будет много поклонников и поклонниц, Маня. Как не полюбить существо, фонетически совпадающее с сердцем всемирного либидо? Особенно, когда это существо такое милое, как ты».
Сказав эту сложность, коуч сморщился, сложил пальцы щепотью и запел.
«Моя Маня, как Мани, мои Мани, как Маня, меня манную Мая, Маня манит, ня-ня».
В поэме было 18 сладких четверостиший с плывущим размером. Маня узнала, что был такой бог Мани. Услышала тибетскую мантру «Ом Мани Падме Хум», где слово «Мани» означало драгоценность. Выяснила, что когда-то существовала целая секта манихеев, поклонявшихся звуку ее имени. «Маня, Маняша». Это и правда звучало денежно и волшебно, словно она была тем самым мифологическим существом, чье прикосновение превращает в золото. «Ах, вашими бы молитвами!» Стихи для поздравлений нормально писала и нейросеть «Трешка», но получить их от живого филолога было, конечно, престижней. Ясно, что не всякая семья оплатит. Для контактона такой прикол минимум на уровне фото в шубе из безубойной норки. Но вообще-то Филокоуч давно отжил свое. Его держали в лицее для шика, примерно как швейцара с длинной волнистой бородой. Маня видела такого в гостинице, когда ездила с мамой в Петербург. Гораздо больше, чем стихами, Мане хотелось похвастаться перед кем-нибудь своей новой кукухой. До лицея оставалось еще несколько дней, тетка в таких вопросах не рубила, мама свой восторг уже выразила дистанционно, а холопам с фермы было, ясное дело, плевать. Они просто не понимали, что это, только радостно мычали из-под грязных марлевых масок. Поэтому, наверное, Маня упросила тетку пустить на двор скоморохов. Хотя хвастаться кукухой перед ними было еще глупее, чем перед холопами. Скоморохи жили нелегально, без кукух и имплантов, стоявших в черепах даже у кочевых тартаренов. Скоморохи обитали на таком дне бытия, что закону было лень за ними нагибаться. Но вот захотелось живописного и смелого. Припасть в ознакомительных целях к народной груди, чтобы было о чем рассказать в лицее. Ну и припало. Скоморохов было трое. Немолодые, с помятыми похмельными лицами, в одинаковых военных полушубках из синтетического меха. Без погон, зато с настоящими дырочками от пуль. Купили, скорее всего, у кочевых. Или тартарены так расплатились за выступление. Старший из скоморохов, здоровый детина с цыганистыми усами, действительно походил в этом наряде на военного. Тетка разрешила им занести на двор только музыку. Пусть нечипованная лошадь с телегой ждет за воротами. Скоморохи постелили полушубки на снег вместо гимнастических матов и остались в тонких шерстяных трико. Завоняло давно немытой человечиной, заухал бум-балалай, и целый час скоморохи кувыркались, пели и жонглировали мандаринами, обернутыми зеленой фольгой.
«Все идет по плану! Все идет по плану!»
Потом начались старинные наглые частушки.
«Шел я лесом камышом, вижу девка нагишом, девка хау-ду-ю-ду, покажи свою мету!»
Тетка наморщила губы, обросшие седым климактериальным мхом.
«Ой, про мету прилетела! Держите меня, девочки! В каком они веке-то остались?»
Все это было терпимо и даже, как выражался филологический коуч, «былинно». Скоморохов любили именно за эти плевочки радиоактивного карбонового фольклора. Но потом они переключили свой бум-балалай в режим гуслей, бухнулись на колени, уперли бряклые глаза в тучи и запели про Гольденштерна. Кому же еще гнать про Гольденштерна, как не скоморохам без кукушником? У них проблем не будет. У них все проблемы уже есть. Былина, как у них это называется, или плач. Сначала слушать было интересно. Мол, стонала Русь под половцами, стонала под печенегами, но знала врага, видела его лицо и даже со стрелой каленой в груди белая могла изогнуться седла да полоснуть его в ответ заветной казацкой шашкой. Потом, значит, приехали супостаты-тевтоны в шлемах с пиками, налетели вороги на бипланах и почти погубили Русь, почти пригнули ее к земле. Но глянула Русь в небо голубыми глазами, улыбнулась, засмеялась, да и пустила ворогов клочками по закоулочкам. Вот только осталась у нее от такой битвы на лбу кровавая рана в форме звезды, да и ослабла она сильно. Потом навалилась вражья рать гуще прежней железными тиграми и стальными слонами. И совсем почти раздавили Русь, вмяли гусеницами в сырую глину. Но и оттуда Русь поднялась, да страшнее прежней, в клубах атомного огня, с ярыми очами да мечом-кладенцом неодолимой силы. И стали тогда дурить Русь разным лукавством, и обдурили полностью. Рассыпалась она на части, как телега со сломанной осью. И пропала была Русь, и продалась уже за зеленые фантики, которые неудержимо печатал ворог. Но пришли на Русь мудрые вожди и дали ей новое учение — конкурентоспособность. «Сильна ты, Русь!» — сказали вожди. «Сколько вороги не напечатают зеленых фантиков, все их заработаем честным трудом, так что у нас этих фантиков поболее, чем у них станет». И пошла Русь за мудрыми вождями и набрала много-много фантиков, да вороги догадались, к чему дело идет, и поймали Русь в сеть. Трепыхнулась она раз, трепыхнулась два, да больно крепко держала вервия. И увидела Русь, что не одна она уловлена той колдовской сетью, а вместе со всем миром. И плыла она, скованная в море слез, 100 долгих лет. Русалка белая, китовица чистая, рыба святая. А потом поднялся к сети из темных глубин жидовин Гольденштерн и сказал русским вождям: «Идите ко мне в банку. Дам я вам счастье такое, какого вы в жизни не ведали, радость небесную, благодать вечную». И дрогнули русские вожди, и пошли к Гольденштерну в банку, оставили святую Русь. Но не только на Руси так было. Вожди всех земель нырнули в банки и оставили свои королевства, и воцарился жидовин Гольденштерн над миром один и стал сосать кровь клопом окаянным. И когда наказание то кончится, никому неведомо. Бум-балалай издал последнюю руладу и затих. Скоморохи стояли на коленях, понурив головы, и ветерок шевелил их длинные чубы. Сколько в тех чубах должно быть в шее? К этому времени Маня с теткой перебрались к окнам горницы второго этажа. Сюда вонь не долетала. Надо было реагировать. Плач о Гольденштерне слышали не только они, но и кукухи. Тетка чуть заметно кивнула, мол, давай сперва ты, девочка. Маняша, конечно, знала, что говорить, и даже чувствовала молодое кобылье нетерпение. Сказать можно было много. «Видите ли, господа скоморохи», — начала она, «самое мерзкое в той процедуре, которой вы нас подвергли, это не контакт с пещерным смрадом вашего конспирологического сознания, а то, что даже конспирологию свою вы знаете на двойку с минусом. Но почему, спрашивается, жидовин Гольденштерн? Учите матчасть. Гольденштерн, если на секунду допустить, что он вообще есть, а это отдельная тема, не еврей и никогда им не был. Отнюдь. Он, если вам так важно, швед. Есть сотни конспирологических сайтов и веток, и там подробно объяснено, откуда взялись фамилии Гильденстерн и Розенкранц, и почему Гильденстерн якобы стал Гольденштерном. Если уж взялись врать, так хоть врите умеючи, но вам лишь бы жидовина где-нибудь обнаружить». Девку от многоумия повело не в ту степь. Тетка ущипнула ее за попу и вмешалась.
«А если короче, мы в такие детали даже и входить не будем. У нас на дворе порядок простой. Кто тут скажет гэша слово, получает отворот-поворот. Сразу. Так что валите отсюда по-добру, по-здорову, мудрецы-конспирологи. А еще раз гэша слово услышим, вызовем дроны. Тут база Притория недалеко. Мерзавцы какие, а? Ушлепки! Говноеды вонючие!»
Одновременно тетка скинула скоморохом в снег батон колбасы, круг сыра, бумажную иконку и несколько ярких подарочных карточек с сетевым кредитом. На такие можно было выменять у кочевых еды. Скоморохи молча подняли подарки из снега, жилистый усач взвалил на спину бум-балалай, и они поплелись со двора к телеге. Все, конечно, хорошо понимали друг друга. Симбиоз. Скоморохи пели про Гольденштерна главным образом для того, чтобы хозяева могли обругать их последними словами, показав благонамеренность своим кукухам. Лайфхак номер один — быстро поднять социальный индекс проще всего, вознегодовав, когда рядом скажут гэша слово. С этого скоморохи, в общем, и живут. В социальном плане им терять нечего. Споют, выдадут гэша слово в разных расфасовках, послушают молча, как их кроют, подберут жратву из грязи и в лес. Но Маньку понесло не в ту степь. Три раза сказала гэша слово, да еще и призналась, что шарит по гэша веткам. И хоть лазукают по ним в ее возрасте все, и говорила она из самых лучших намерений, все равно напортачила. Кукуха не вникает, кукуха считает. А гэша слово — это гэша слово и есть. Ведь был в букваре стишок «Как резать правду матку?» «А не играй с правдой в прятки. Не режь фигурно, не режь фактурно, а излагай прямо, как папа и мама». Или, если сказать взрослой прозой, система восторженного визга не понимает. «Ой, молодо зелено. 18 лет». «Хорошо, что уезжаешь скоро», — сказала тетка за чаем. «Пока тебя в благородном собрании какой-нибудь местный ухарь не заклеил, они поди уже воют от холопок». «Фу», — ответила Маня, — «как можно так говорить?» «Вот те и фу! 18 любая девка думает, что мир — это театр, она в нем Джульетту играет, по себе помню. А мир вовсе не театр, милые, мир — это тир, и люди в нем не актеры, а мишени,